На Баме все еще есть все живое. Ничего не обросло рутиной бытия. Здесь жизнь каждую секунду может преподнести тебе сюрприз. Может быть, это и есть лучшее место для совершения подвига, из рассказов о которых потом родятся мифы, о которых наши потомки сложат свои былинные песни, и получится новая легенда. Всего вам доброго. С вами была программа «Создатели мифов», и я, ее ведущий, Дмитрий Менчонок.
Знаю, что будут, наверное, не раз грозы, мороз и тревога. Трудное счастье, находка для нас, к подвигам наша дорога. Трудное счастье, находка для нас, к подвигам наша дорога. Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.
Создатели мифов. Голос России. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Два часа дня в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. НАТО сожалеет о человеческих жертвах в Ливии. Хосни Мубараку грозит смертная казнь. Компания Sony извинилась за массовую утечку данных. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Иоанн Павел II официально провозглашен блаженным. Другими словами, скончавшийся в 2005 году понтифик возведен на первую ступень святости. Церемонию проводил Папа Римский Бенедикт XVI. На площади Святого Петра и на окрестных улицах, по оценкам полиции, сейчас находится более миллиона паломников со всего мира. Вместо обещанного метеорологами дождя над городом светит яркое весеннее солнце. У подножия папского трона разместились 87 официальных делегаций, в том числе присутствуют президенты Польши и Италии, премьер-министры, руководители международных организаций, религиозные лидеры. Россия и Соединенные Штаты представлены послами при Святом Престоле. По данным властей, торжества проходят без эксцессов. НАТО сожалеет о человеческих жертвах в Ливии, особенно среди мирного населения. Об этом заявил руководитель военной операции в этой стране генерал Шарль Бушар в связи с информацией о гибели членов семьи Каддафи. Бушар признал, что в ходе последней бомбардировки был уничтожен командный центр ливийского лидера в Триполи. Представитель ливийского правительства обвинил НАТО в том, что целью авианалета была ликвидация Каддафи. А ранее сам Каддафи призывал НАТО приступить к переговорам о прекращении бомбардировок. Оппозиция, которую поддерживает Запад, призывы Каддафи к диалогу отвергла. Антиправительственная демонстрация на Мальдивах закончилась арестами. Митингующих в столице страны разгоняли с помощью слезоточивого газа и дубинок. Десятки человек были травмированы. На митинг собрались, по оценкам организаторов, около 5000 человек. Они выступали против политики руководства Мальдив, которая, по их мнению, не способна бороться с ростом цен и безработицей. Также демонстранты потребовали отставки президента Мохаммеда Нашида. Президент Йемена Али Абдалла Салих передумал уходить в отставку. Он не стал подписывать соглашение, согласно которому должен был уйти с поста в обмен получить иммунитет от судебного преследования. Салих считает, что соглашение, предложенное Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, должно быть подписано не им, а представителями правящей партии страны и Всеобщего народного конгресса. И кроме того, Салих настаивает, что он должен оставаться на своем посту в течение 30 дней после подписания соглашения, чтобы следить за передачей власти. Хосни Мубараку грозит смертная казнь. Об этом заявил министр юстиции Египта Мухаммед Аль-Гинди, высказывание которого опубликовала британская пресса. Он пояснил, что участь Мубарака будет зависеть от показаний бывшего министра внутренних дел. Если тот заявит в суде, что Мубарак отдавал приказ стрелять в участников акции протеста, то это будет иметь ключевое значение на процессе. Между тем, сам Мубарак сейчас находится в депрессии. Врачи говорят, что переводить его в тюрьму опасно. Правда, при этом бывший президент категорически отказывается от услуг психотерапевтов, которые должны были осмотреть его. Массовые первомайские демонстрации проходят в различных российских городах. В шествии профсоюзов и «Единой России» по разным оценкам принимали участие от 20 до 30 тысяч человек. Многие из участников демонстрации несли с собой плакаты. Помимо обычных призывов соблюдать права рабочих и обеспечивать их достойным заработком, были и более острые требования. Например, на некоторых плакатах было написано «Нет бесконечному росту тарифов» и «Даешь национализацию офшоров». Кстати, сегодня в 16 часов в Москве пройдет еще один марш. Это будут левые силы под названием «Антикапитализм-2011». 11 полицейских получили ранения во время демонстрации в Гамбурге. Левые экстремистские объединения вышли на улицы под лозунгом «Обустроим город сами за права в городе». Как сообщил представитель местной полиции, в 9 районах Гамбурга неизвестные подожгли 16 автомобилей престижных марок, припаркованных на открытых автостоянках. 17 демонстрантов были арестованы, еще 50 человек задержаны. В Берлине и других городах Германии проходят мирные первомайские демонстрации. Манифестанты требуют от правительства принять меры для сохранения рабочих мест, повышения зарплаты, введения в стране минимального размера оплаты труда не ниже 8,5 евро за один час. Компания Sony принесла извинения пользователям сервисов PlayStation в связи с утечкой их личных данных. Это имена, даты рождения, адреса проживания, электронные почты, банковские реквизиты. Руководство компании призывает пользователей сменить пароли. В субботу против Sony был подан коллективный иск с обвинением в ненадлежащей защите персональной информации. Утечка, которая может стать одной из самых крупных в истории, уже заинтересовались госорганы США и Великобритании.
Голос России. Новости.
А теперь о погоде. В Тегеране дождь и гроза, 27 градусов тепла. В Багдаде плюс 25, там без осадков. В Мазари-Шарифе до 35 тепла. В Тель-Авиве небольшой дождь, плюс 22 градуса. В Иерусалиме малооблачно, небольшой дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге до 9 градусов тепла. Осадков не ожидается. В Москве сегодня возможны кратковременные дожди и плюс 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Россиянин Николай Давыденко вышел в финал мужского теннисного турнира в Мюнхене. Это произошло после того, как его соперник чех Радек Штепанек во втором сете отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Первый сет Давыденко выиграл 6-3, во втором вел 4-0. Соперником россиянина в борьбе за главный приз станет немец Флориан Майер, который переиграл своего соотечественника Филиппа Петшнера 6-3, 6-4. Россиянки Вера Звонарева и Анастасия Павлюченко вышли во второй круг женского турнира в Мадриде. В стартовом поединке Звонарева была сильнее Пати Шнидер из Швейцарии 6-2, 1-6, 6-2. Павлюченко разгромила китаянку Цзи Чен 6-0, 6-1. Еще три российские теннисистки выбыли из дальнейшей борьбы. Мария Кириленко уступила австралийке Ермиле Гайдосовой 5-7, 6-3, 6-7. Светлана Кузнецова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии 3-6, 2-6. Вера Душевина потерпела сокрушительное поражение от Виктории Азаренко из Белоруссии 0-6, 0-6. В английской футбольной премьер-лиге состоялись 6 матчей 35-го тура. В лондонском дерби Челси был сильнее Тоттенхэма 2-1. Российский форвард Шпор Роман Павлюченко вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте. Также со счетом 2-1 Вест Бромвич победил Астон Виллу, Блэкберн обыграл Болтон 1-0. Сандерленд на своем поле потерпел поражение от Фулхэма 0-3. Миром разошлись Уиган и Эвертон 1-1. Нулевой ничьей завершили встречи Блэкпула и Сток-Сити. Ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов между испанскими Барселоной и Реалом 3 мая, а также английским Манчестер Юнайтед и немецким Шальке 4 мая будут обслуживать бельгиец Франк де Блекери и португалец Предер Проэнса. Как сообщает издание «Марка», какой из поединков достанется арбитрам, станет известно сегодня. Владелец Манчестер-Сити шейх Мансур бен Заид Аль-Султан Нахан не сможет посетить финал Кубка Англии против Сток-Сити, который состоится 14 мая. Шейх Мансур хотел бы быть на Уэмбли и поддержать команду, но у него будут некоторые очень важные государственные дела в Абу-Даби в день финала. Уверен, что если у него будет возможность, он посмотрит матч по телевидению. Он очень рад, что Сити достиг финала Кубка Англии, сообщил источник в клубе. Английский Тоттенхэм и Манчестер Сити претендуют на полузащитника Вестхэма Скотта Паркера. Молотобойцы готовы отпустить футболиста за 10 миллионов фунтов стерлингов. Контракт игрока сборной Англии с Вестхэмом действует до 2014 года. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Праздник весны и труда отмечают сегодня в России, странах Содружества и по всему миру. Только в Москве на демонстрации и митинги пришли десятки тысяч человек. Президент Медведев сказал, что намерен создать в стране оптимальные условия для развития интернета. В Москве завершился чемпионат мира по фигурному катанию. У россиян 2 медали. Для вас работает русская служба «Голос России».
«Голос России».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. В Москве проходят более 20 массовых мероприятий в день весны и труда. Самая массовая акция в центре Москвы, шествие, организованное Федерацией профсоюзов и Единой России, пройдет от площади Тверская застава до Тверской площади. Там пройдет торжественный митинг. Также свои шествия провели представители КПРФ, Справедливой России и ЛДПР. На праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню весны и труда, обеспечивали безопасность и правопорядок в городах России более 100 тысяч человек. Это сотрудники территориальных органов внутренних дел, спецподразделений полиции и курсантов образовательных учреждений системы МВД, а также около 5500 военнослужащих внутренних войск. Кроме того, к охране правопорядка привлечены дружинники, казаки и работники частных охранных предприятий. Как отметил первый заместитель главы МВД Михаил Суд-Ходольский, традиционными остаются требования опрятного внешнего вида сотрудников полиции, вежливого и корректного обращения с гражданами. Для координации действий всех сил в обеспечении правопорядка действует оперативный штаб МВД. У традиции отмечать 1 мая глубокие исторические корни. Изначально в этот день древние поклонялись богам земли и плодородия. В средние века церковь пыталась искоренить языческие традиции, и суть праздника изменилась. В новейшей истории 1 мая стало символом объединения и борьбы рабочего класса. Современный 1 мая соединил в себе все эти стороны, став праздником для миллионов людей разных национальностей. Еще в дохристианские времена у разных народов в период с середины апреля по середину мая отмечали как начало весны у северных народов или лето на юге Европы. После вспахивания земель и посева древние люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы их весенний труд не пропал зря и имел хороший урожай, говорит историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Карпенко.
Естественно, что весной был праздник, связанный с началом этих земледельческих работ, от которых зависела жизнь людей. Во всех культурах, какую страну ни возьми, это совершенно естественный, природный, народный праздник. Приход весны, начало нового земледельческого цикла, начало нового земледельческого года. Так или иначе, это всегда отмечалось. Да, у каждого народа были и свои ритуалы, и свои хороводы, и свои празднования, но смысл у всех был один.
У западнославянских народов на территории современной Польши, Чехии, Словакии в ночь на 1 мая праздновался так называемый «Живень-день». «Жива» сокращенно от имени Живена или Зьявония, дающая жизнь, богиня жизни, весны, плодородия, рождения. В этот день к вечеру разводили костры по берегам рек, купались. Главным объектом почитания в этот день было так называемое «майское дерево», рассказала сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Нинель Полищук.
Это праздник встречи лета. Больше такой молодежный был праздник, но встречали его все, конечно. И там было вот так называемое у них майское дерево. Его украшали там ленточками разноцветными, и с ним ходили, песни пели.
Майское дерево, майбаум, неотъемлемый атрибут так называемых майских праздников в Германии. Это высокий ствол с зеленым венком на верхушке, наряженный молодой зеленью и цветами. В средние века почитание богини Шивы заменили празднованием Дня Святой Параскевы Пятницы. Также и в Германии языческая Валкурова ночь, когда праздновалось изгнание злых духов и ведьм, и начало весны под влиянием церкви трансформировалось в почитание святой Вальпургии, а ночь с 30 апреля на 1 мая переименовали в Вальпургиеву. В России традиция отмечать 1 мая изначально также не имела ничего общего с идеями рабочей солидарности. До начала 18 века этот день проходил почти незаметно в тени пасхальных торжеств. А при Петре I, 1 мая, или как тогда его называли, Кокуй, обрел статус настоящего торжества, отмечает Нинель Полищук.
Празднование было воспринято от европейских народов, которые, как известно, жили в немецкой слободе. К середине 19 века это уже приобрело довольно широкое распространение. Сначала это был праздник жителей обеих столиц, а затем уже многих губернских и уездных городов. Наиболее старые и самые многолюдные первомайские гуляния – московское и петербургское. В Москве с 1730-х годов они устраивались преимущественно в Сокольниках, в XIX веке, иногда еще и в Марьиной роще. В Петербурге до конца 1890-х годов в Екатеринговском парке.
До начала 90-х годов 19 века маевки проходили в форме народных гуляний и назывались семейными. В 1890 году 10 тысяч рабочих Варшавы решили провести стачку в память о расстреле демонстрации чикагских рабочих в 1886 году. Так началась история уже революционных маевок, которые стали наиболее массовыми в начале 20 века, продолжает наш эксперт.
Революционная маевка, чаще всего она была нелегальной, где-то в лесу, выставлялись дозорные, чтобы полиция не обнаружила. В 1905 году, в разгар революции, маевки порой устраивались на реке, на лодках, нередко бывали на Волге. Революционная маевка, она устраивалась даже в тюрьмах, заключенные ее устраивали. В этот день пели песни революционные, на окна вывешивали красный шарф, платок, там красная рубашка. Хорошее описание такое этой маевки дано в «Матери Горького».
Если говорить о празднике 1 мая, как о дне солидарности трудящихся, то он также берет свое начало с событий 1886 года в США. 1 мая в этой стране был своеобразным аналогом русского Юрьева дня, когда рабочие могли перейти от одного работодателя к другому. В тот год 40 тысяч человек устроили стачку с требованием 8-часового рабочего дня, рассказал Сергей Карпенко.
Событие, которое произошло, кстати сказать, ровно 125 лет назад, 1 мая 1886 года, социалистические организации в США и в Канаде провели митинги и демонстрации, отстаивая интересы рабочих. Естественно, эти демонстрации были разгромлены полицией, была стрельба, погибло несколько демонстрантов. В ответ начались выступления рабочих, анархисты взорвали бомбу, погибли полицейские. Потом четырех рабочих в этом обвинили, повесили. Потом, кстати, выяснилось, что обвинение было ложным. Но вот в память об этих казненных в 1889 году Конгресс Второго Интернационала и объявил Днем Солидарности Рабочих всего мира. Ну а после прихода к власти большевиков в 1917 году этот праздник стал официальным государственным.
Последняя демонстрация в честь Дня солидарности трудящихся прошла в Советском Союзе 1 мая 1991 года. С тех пор он носит официальное название праздника весны и труда и остается выходным днем. 1 мая, как День солидарности трудящихся, отмечается более чем в 30 странах мира. В Италии, Франции и Великобритании праздник также государственный. А вот в Испании 1 мая отмечают День всех цветов, в Латвии День матери, а в некоторых штатах США День благословения велосипедов. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым обеспечить оптимальные условия для работы интернета. Задача президента заключается в том, чтобы принимать правильные решения в области регулирования общественных отношений, заявил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. При этом он подчеркнул, что речь не идет о наложении каких-либо запретов на эту сферу.
Интернет настолько специфическая среда, что как только начинают говорить о ее регулировании, сразу же возникает ощущение, что это государство свою лапу хочет наложить и создать такие условия, которых нет почти нигде, кроме очень таких специфических стран. И поэтому любое регулирование всегда сопровождается довольно серьезным обсуждением. Вот я хотел бы поговорить, конечно, об ответственности за информацию, которая размещается в интернете, поговорить по той тематике, которая мне представляется исключительно важной и очень сложной. Я начал обсуждать это с коллегами по цеху начальников, я имею в виду авторские права.
И, как стало известно, интернет-сайты будут регистрироваться как средство массовой информации исключительно добровольно. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике и связи Сергей Железняк. Заявление сделано не случайно. Сейчас идут активные разговоры о возможности введения государственной цензуры в Рунете. Формальным поводом к ним послужило то, что в феврале этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сайтам становиться средствами массовой информации. В этом безобидном, в общем-то, факте правозащитники увидели намерение государства контролировать интернет-рубежи. Весной этого года, после массированных кибератак на площадку популярного блогерского комьюнити LiveJournal и сайт «Новой газеты», тема контроля государства за сетью превратилась в главный правозащитный тренд. В отличие от правозащитников, известные деятели Рунета не видят в законопроекте ничего угрожающего свободе слова. Регистрация электронных ресурсов как СМИ даст им гораздо больше возможностей ссылаться на разные источники и журналистские материалы и делать при этом собственный рерайт, сказал «Голосу России» российский IT-эксперт и медиа-менеджер Михаил Зонашвили. По его мнению, добровольное решение сайтов стать СМИ – позитивная тенденция, а все разговоры о цензуре в Рунете, по его мнению, – миф.
Каждый раз все напрягаются, что вот будет интернет контролироваться, но интернет контролировать на самом деле невозможно. Но, скажем так, даже китайская схема, я боюсь, что у нас в стране мало возможно, в силу того, что у нас достаточно активное население, оно всегда найдет замечательные способы, как уйти от этого контроля.
В качестве примера эксперт приводит Китай, где, как известно, блокируется мировой поисковый сервер Google. Об этом много говорят и пишут, но при этом почему-то никто не обращает внимания, что для выхода на Google можно использовать VPN виртуальной частной сетью, позволяющей обеспечить одну или несколько сетевых соединений поверх интернета и получать то же самое, минуя китайских провайдеров, говорит Михаил Зенинашвили. Поэтому, чтобы сделать интернет несвободным, властям нужно будет приложить огромные усилия, потратить большие объемы финансовых средств, и главное, это абсолютно бессмысленно и практически невозможно, уверен наш эксперт.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В Москве завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Россияне завоевали две медали. В турнире спортивных пар серебро выиграли Татьяна Волосожар и Максим Троньков. Артур Гачинский стал бронзовым призером среди одиночников. В танцах на льду и в женском одиночном катании Россия осталась без наград. В этих видах победу праздновали российские тренеры со своими подопечными из разных стран мира. Заключительный день соревнований лучший результат среди россиян показала Алена Леонова. Она остановилась в шаге от пьедестала на четвертой позиции. Приятно, что с каждым сезоном поднимаюсь на уровень выше, отметила Алена Леонова.
Конечно, нужно учить новые каскады, потому что девочки сейчас делают сложнее каскады, чем я. И, конечно, стабильность все это переводить. Потому что мне стабильность, это, конечно, минус только идет, потому что там один раз делаю, потом войду еще раз. Поэтому буду работать над стабильностью прежде всего.
В танцах на льду балом правили ученики выдающихся российских тренеров Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда. Их подопечные заняли сразу весь призовой подиум. Золото завоевали вице-чемпионы Олимпийских игр 2010 года Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. По сумме двух программ они обошли олимпийских чемпионов Ванкувера 2010 Тессу Вирчу и Скотта Мойера, которые стали вторыми. На третьем месте дебютанты Майя и Алекс Шибутани из США. россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которым, по их словам, еще предстоит завоевать любовь судей и зрителей, завершили чемпионат мира на 6-й позиции. С молодой российской парой, 17-летней Еленой Ильиных и 19-летним Никитой Кацалаповым, невероятная поддержка трибун сыграла злую шутку. Зрители так бурно приветствовали появление фигуристов на льду, что они не услышали первых аккордов и не успели вовремя вступить. Это смазное начало сказалось и на дальнейшей программе, рассказали спортсмены.
Слишком была разъяренная сегодня публика, очень хотели нам помочь. Видимо, чуть-чуть перестарались. Я вообще не услышал, как началась музыка. Смотрю, Лена уже начала. У меня все в голове перемешалось, остановиться ли или продолжить смотреть. Смотрю, вроде Лена делает, значит, надо было продолжать.
Сбила немножко чисто психологически. Пыталась забыть об этом моменте, но как-то все давило и что-то вот не почувствовала руку партнера вовремя на начале.
Возможно было остановиться,
да,
и
думала,
попросить начать
было,
заново. Даже надо было так сделать.
Просто не знали, не может.
В ититоге российский дуэт занял 7-е место, их отрыв от чемпионов мира почти 30 баллов. Известный российский тренер и хореограф Николай Морозов считает, что судьи пока несправедливо относятся к россиянам.
Я не считаю, что Косолапов, Ильиных или Боброва-Соловьев, они настолько далеко от этих ведущих пар. Поэтому я думаю, что разница в оценках очень большая. Но я думаю, что это сократится. Мне кажется, что судьи еще немножечко должны попривыкнуть. Потому что по красоте, по линиям, по скорости они не отстают от основателей. Они могут бороться за любые места.
Подводя итоги чемпионата, Николай Морозов отметил, что конкуренция в мире фигурного катания растет, причем в ней участвуют не только спортсмены из Азии, но и европейцы, россияне в том числе. Так, 17-летний Артур Гачинский открытие нынешнего первенства завоевал бронзу и обошел чемпиона мира прошлого года японца Дайсуке Такахаши. Алена Леонова обыграла двукратную чемпионку мира, вице-чемпионку Ванкувера 2010 года Мао Асада из той же Японии. Российская пара, образованная год назад, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, была сильнее титулованной китайской пары серебряных призеров последней Олимпиады Пан Цинь Тунцянь. Чемпионат мира в Москве показал, у молодых российских фигуристов большие перспективы. Они будут бороться за медали на Олимпийских играх в Сочи, до которых осталось уже меньше 3 лет.
Голос России. Радио большой страны.
В Москве открывается сезон аттракционов. Большая часть городских сооружений получила специальное разрешение на эксплуатацию. Программу развлечений подготовили во многих столичных парках. С ней ознакомилась Марианна Жерельева.
Прокат велосипедов, электросамокатов, роликов, возможность покататься на колесе обозрения, лодках и катамаранах. В столице дан старт развлечениям разного направления для всех возрастов. Взрослые смогут еще раз окунуться в детство, а дети опробовать новые площадки для игр в бадминтон, теннис, волейбол, баскетбол и другие. Посетители ожидают множество сюрпризов и подарков. Например, в Сокольниках представят итальянские аттракционы, а в Измайловском посетители смогут покататься на специальном пароходике, а также спеть и станцевать на новой сцене. Бесплатно покататься на детских аттракционах смогут малыши, которые придут в Перовский парк культуры и отдыха. На ВВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона. В интервью радиостанции «Голос России» заместитель руководителя департамента досуговых и спортивных программ ВВЦ Светлана Рамазанова заявила, что для посетителей разработана впечатляющая программа услуг и развлечений.
Здесь есть все от просто велосипедов до экзотического аквазорбинга. Вы можете прийти со своими роликами, велосипедами, так и взять их в прокат. 2 мая на ОВЦ состоится официально открытый роллер-сезон 2011 года. Можно посмотреть на эффектные прыжки с трамплина. Будут мастера различной подготовки, а также будут розыгрыши комплектов призов. Самое главное, после соревнований участники постараются поставить мировой рекорд, устроив самый длинный паровозик из роллеров. Приглашаем всех принять участие.
Директора парков не забыли и о главной дате нашей страны – 9 мая. В этот день в парках развлечений часть мероприятий будет посвящена 66-летию победы в Великой Отечественной войне. В интервью радиостанции «Голос России» Светлана Рамазанова рассказала также о том, что будет на ВВЦ в этот день.
Будут развернуты полевые кухни, прозвучат авторские песни, состоится программа с участием самодеятельных и профессиональных артистов, пройдут интерактивные игры. 9 мая мы приглашаем всех жителей столицы, и в первую очередь, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Будут работать 3 концертные площадки, будет конкурс караоке, посвященный песням военных лет.
И самое главное, на ВВЦ можно будет увидеть уникальные сиреневые сады. Сотрудники парка уверены, что сирень расцветет на майские праздники и порадует всех красотой и ароматом. Также здесь состоится международный фестиваль песчаных скульптур «Знаменитые фонтаны мира». Организаторы утверждают, что это один из самых зрелищных арт-проектов. Здесь будут представлены копии действующих фонтанов, и такого нет нигде в мире. Однако при этом все граждане смогут посмотреть и на настоящие фонтаны, которые также заработают в эти дни и будут отключены только 1 октября. Всего в столице насчитывается 83 фонтана. При этом в ближайшее время запланировано их строительство в детском парке у станции метро «Новослободская» и на Щелковском шоссе в Сиреневом саду. Вновь заработают фонтаны и в парке Горького. Также здесь на месте аттракционов положат газон и вернут скульптуры. Все это позволит воссоздать исторический облик. Новые аттракционные парки развлечений будут открыты для посещений во многих российских городах. Например, в Калининграде представят первый канатный парк развлечений. Также посетителям предложат и культурно-развлекательную программу, как для взрослых, так и для малышей. Среди прочего, каждое воскресенье здесь будут проводиться бесплатные детские акции с участием клоунов. Но какие же праздники без подарков и призов? Самое главное, во всех парках развлечений участники конкурсов смогут выиграть ценные призы. Марьяна Жирилева, «Голос России».
«Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Талант человека, как негранённый алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С многих ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию. Отправляем СМС всему миру. И чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе. Будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Иоанн Павел II официально провозглашен блаженным. Другими словами, скончавшийся в 2005 году понтифик возведен на первую ступень святости. На церемонию приехали более миллиона паломников со всех концов света. Число россиян, которые захотели посетить Рим в это время, оказалось на 73% больше, чем желающих побывать в Лондоне во время свадьбы принца Уильяма с Кейт Миддлтон. сын Муаммара Каддафи и трое внуков погибли в результате авиаудара НАТО. Авиация НАТО бомбила резиденцию Каддафи в Триполи. В здание, где находились ливийские лидеры и его родственники, попала ракета. Сам Каддафи не пострадал. Тем временем соседние с Ливией государства не исключили, что объявят полную боеготовность в связи с ухудшающейся ситуацией в Джамахирии. Хосни Мубараку грозит смертная казнь, если будет доказано, что он лично отдавал приказ стрелять в демонстрантов. Об этом заявил министр юстиции Египта. Между тем, бывший президент Египта сейчас находится в депрессии. Врачи Мубарака говорят, что переводить его в тюрьму опасно. Москва и Тбилиси продолжат переговоры по ВТО в конце мая. Они также состоятся в Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Грузии. По его словам, договоренность об этом была достигнута на втором раунде в Женеве. Чем закончилась эта встреча, не разглашается по взаимной договоренности. Профсоюзы и «Единая Россия» провели 30-тысячный митинг в центре Москвы в честь 1 мая. Митинг прошел под лозунгом «За достойные рабочие места и заработную плату». Профсоюзы требуют от бизнеса выполнения социальных обязательств. Также было подвергнуто жесткой критике предложение бизнеса о введении в России 60-часовой рабочей недели. Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Казахстана с Днем Единства Народа. Президент выразил убеждение в том, что каждый житель Казахстана уверен в своем будущем и будущем своих детей. Назарбаев подчеркнул, что именно благодаря единству народов многонациональной страны стало возможным создание крепкой экономики. Американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт стали победителями в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. В субботу чемпионат завершился в Москве. Серебро в танцах на льду завоевали канадцы, бронзу – еще одна американская пара. Увы, Россия, прежде славившаяся своим фигурным катанием, в общекомандном зачете показала только пятый результат. Следующий чемпионат мира пройдет в 2012 году во французской Ницце.
Голос России. РУВР.РУ.
В ефірі програма Українського національного радіо «Моя Україна» з найщирішими побажаннями добра для усіх наших слухачів зі столиці України Києва. Я журналістка Ніна Гончарук. Вітаю вас. Християнський світ відзначає найвеличніше свято – Великдень, свято Пасхи. Вітаючи один одного, Христос воскрес. Ми стверджуємо на землі верховенство духовної чистоти, добра, світла. Велике, тепле, радісне свято, пошановане в кожному місці, селі, в кожній родині, з яскравими сакрально значимими великодніми писанками, з запашною Пасхою і з особливим поклонінням у ці дні святим іконам. А ще в ці дні величезна увага писанкам. Це неодмінний сакральний атрибут Великодня. В Національному музеї декоративно-прикладного мистецтва у Києві навіть влаштували дітям майстер-клас з розпису писанок, щоб кожний юний художник сам зміг створити оберіг для своєї родини. Писанками спокон віку поздоровляють зі Святою Пасхою та дарують з найщирішими побажаннями. Писанки робили різних кольорів, адже кожний колір – то особливе знамення. Скажімо, червоний – символ життя, любов, а блакитний – здоров'я, зелений – пробудження природи, чорний з білим – то повага до душ предків. У Києві в Українському домі напередодні Великодня розпочав роботу всеукраїнський благодійний пасхальний ярмарок. Тут започатковано унікальну акцію, що називається «Великдень. Традиції областей єднають». Представлено 26 писанок заввишки 1 метр, а стільки в Україні областей. Виконані писанки за народним орнаментом 10-11 століть, характерними для кожної з українських земель. Кожен гість ярмарки може долучитися до цього дійства, взявши участь у розписуванні писанок. Писанка – це дивовижний материк українського народного мистецтва, вважають учасники акції. Це символ життя та відродження української землі, часточка душі, яку заповіли нам наші пращури. Христос воскрес! Воістину воскрес! Говоримо ми в ці великодні дні один одному, віншуючи зі святом добра, світла, радості. Пасха – це насамперед торжество Духа. І ми зичимо один одному, аби Господній вогонь осяяв нас на добрі справи, на любов. Зі світлим воскресінням Господнім вітає патріарх всієї Руси України, блаженніший Філарет.
Дорогі браття і сестри, Христос воскрес! Свята Церква прославляє Воскресіння Христове кожної неділі протягом усього року. Але сьогодні, День Святої Пасхи, наші серця наповнюються особливою радістю. Воскресіння Христове – це не тільки свідчення про існування вічного життя, а й доказ того, що Ісус Христос є Бог. А це означає, що Його вчення істинне. У ці святкові дні сердечно вітаю вас, Преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, чесні ченці і черниці, улюблені браття і сестри, зі святом Воскресіння Христового. Поздоровляю з Пасхою Христовою президента України Віктора Януковича, Верховну Раду, уряд, Збройні Сили України, християн усіх церков і весь український народ. Сердечно вітаю зі світлоносним святом все українство в усіх куточках світу, на всіх континентах землі. Нехай воскреслий Господь оновить наші духовні сили на добрі справи, допоможе нам подолати всі труднощі сьогодення, приведе українське православ'я до утворення єдиної помісної Української Православної Церкви для подальшого зміцнення української держави і покращення життя українського народу на славу Господа нашого Ісуса Христа, якому подобає всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Воістину Христос воскрес!
В этот великий день пожелание света, добра и любовь всем украинцам, проживающим в далеких землях. Ведь история подтверждает, что за какими бы морями ни жили наши краяне, через какие бы трагические пути ни прошла их судьба, в душе у них всегда родина Украина. Недавно в мире отметили 50-летие первого полета человека в космос. А ведь космическая дорога стала возможной благодаря уму и труду украинцев. Толчок для развития ракетной техники дал украинец Александр Засядько, который еще в середине 19-го столетия разработал целую серию разных боевых ракет. А вот первым, кто додумался использовать ракеты для полета человека в космос, тоже был украинец из Черниговской земли Микола Кибальчич. Именно Микола Кибальчич на 30-летие опередил свои мысли Циолковского. Кстати, Циолковский тоже имел украинскую кровь. Среди его предков был казацкий атаман Северин Наливайко. Прокладывал дорогу к звездам своим гением и полтавчанин Александр Шаргей, которому в 1921 году пришлось поменять документы на Юрия Кондратюка только по той причине, что в гражданскую войну пришлось вступить не в ту армию, не в красную. Это именно разработки Кондратюка Шаргея в основе пилотированного полета на Луну, который американцы использовали в своей лунной программе. В
слушаете программу Национального украинского радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. Житомирщина – родина основоположника практической космонавтики, академика Сергея Королева. Поэтому на ее карте много космических адресов. А теперь каждый район Житомирщины имеет и свою, названную в его честь, звезду в космическом пространстве. А открыли эти малые планеты во Вселенной и рассказали о них в альбоме «Стажары Овчьего края» астрономы Андрушевской обсерватории, которая вот уже 10 лет действует в области. Свой десятилетний юбилей обсерватория отметила 12 апреля, именно во Всемирный день авиации и космонавтики, день работников ракетно-космической отрасли Украины и 50-летие со дня первого полета человека в космос. Об этом рассказывает моя коллега Надежда Петрина.
Две последние малые планеты из 186, открытых на протяжении десятилетней деятельности андрушевскими астрономами-исследователями, названы в честь населенных пунктов Житомирщины, Лугин и Мирополя. И сегодня уже исторически населенные пункты всех районов края имеют свои звездные имена. Всего их 25. Кстати, названия небесных тел, которые дают им их первооткрыватели, в том числе и андрушевские, утверждает специальная международная комиссия по представлению или по рекомендации Международного астрономического союза, штаб-квартира которого находится в Гарварде в Соединенных Штатах Америки, куда исследователи направляют результаты своих наблюдений. А возник замысел увековечить Житомирщину в названиях малых небесных тел и таким образом отдать надлежащую дань любви своей малой родине у основателя и руководителя Андрушевской обсерватории, кандидата физико-математических наук Юрия Иващенко, который 12 апреля отметил также свой личный полувековой юбилей. Родился он именно в день первого полета человека в космос. Еще во время наших первых открытий, рассказывает Юрий Иващенко, у меня возникла мысль увековечить Житомирщину, свой родной край, в именах малых планет. Начиналось все с областного центра Житомира, хотя первый открытый нами астероид носит название Андрушевка. Так произошло, что Андрушевка была открыта первой, но получила нумерацию после Житомира. Имеют свои планеты Верховня, село, которое вошло в историю всемирной литературы, потому что здесь создан мемориальный музей гениального французского романиста Аноре де Бальзака, село Гальчин, в котором стоит обсерватория и где родился боевой генерал-лейтенант Чуйко, города Бердычев, Попельня, Коростышев, Звягель, так раньше назывался Новоград-Волынский. И тут родилась гениальная украинская поэтесса Леся Украинка. Малин, где, как предполагается, родился известный путешественник Миклуха Маклай и другие населенные пункты. Таким образом, сегодня Житомирщина имеет свою звездную карту. Только что вышел из печати альбом, который называется «Стажары Отчего края», в котором, кроме изображений небесных тел, есть также описание характеристик их космических орбит, другая научная информация. Известная в мировых научных кругах Андрушевская обсерватория имеет значительные достижения и в других направлениях исследовательской деятельности, в частности, в реализации международных проектов. Один из этих проектов называется «Космический щит», и осуществляется он под эгидой Центра малых планет Международного астрономического союза. Еще один проект «Пулкон» реализуется на постсоветском пространстве, и в его рамках ведутся наблюдения за так называемым космическим мусором, который формируется за счет разрушения находящихся на орбитах космических аппаратов и спутников. Научная исследовательская работа продолжается, а значит, будут открыты новые тайны Вселенной.
Вы слушаете программу Украинского национального радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. В апреле в украинцев еще одна дата. Ее также подарила человечеству цивилизация, а вернее ее развитие. Это атом, а точнее мирный атом, как принято называть все, что связано с использованием атомной энергии в мирных целях. Но эта дата, в отличие от космической, трагическая для украинского народа. 25-летие Чернобыльской катастрофы, самой масштабной и тяжелой техногенной катастрофы за последнее время. Сегодня авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля октября 1986 года не просто страшная память. Это еще длительная, на несколько поколений, ликвидация тяжких последствий. К сожалению, вот уже не один год Украина сам на сам остается с этой бедой, требующей колоссальных материальных, финансовых, человеческих ресурсов. И чернобыльскому колоколу еще не одно поколение звенеть на украинских землях. Вы слушаете программу Украинского национального радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами. В марте следующего года харьковчане широко отметят 150-летие со дня рождения выдающегося украинского архитектора Алексея Николаевича Бекетова. Но уже сейчас началась активная подготовка к юбилею. Недавно в Харьковском художественном музее, который, кстати, находится в помещении, построенном по проекту Великого Зодчего, произошло неординарное событие. Коллекция картин пополнилась уникальной живописной работой Алексея Николаевича, рассказывает моя коллега Светлана Кублицкая.
Более 100 сооружений не только в Харькове, но и других городах Украины, а также в России, Грузии было построено по проектам академика Бекетова. Потомки назовут большинство из них архитектурными шедеврами. Особенно посчастливилось Харькову, где он появился на свет, учился рисованию, творил, обучал молодых архитекторов в строительном институте, ныне Государственный технический университет строительства и архитектуры. Все, что составляет особую гордость слобожан, что привлекает множество туристов в сфере архитектуры, принадлежит таланту Алексея Николаевича Бекетова. В спроектированных им зданиях разместились театр кукол, дом ученых, дом техники, дом медицинского общества, дворец культуры работников милиции, Национальная юридическая академия, научно-исследовательский институт имени Мечникова, сельскохозяйственный университет, научная библиотека имени Короленко, банк. Всего он подарил родному городу более 40 прекрасных с элементами готики, модерна и неоренессанса сооружений. Но мало кому известно, что был архитектор Бекетов и талантливым художником. В конце 19-го столетия закончил Санкт-Петербургскую академию художеств. Большинство его живописных работ в частных собраниях и коллекции, которая принадлежит потомкам Алексея Николаевича. Правда, 3 года тому назад из-за аварии водопровода по улице Дарвина в Харькове, где когда-то жил сам архитектор, а сейчас его внуки, большинство картин было залито водой, и они требуют реставрации. Есть 23 работы академика и в Харьковском художественном музее. А в марте пополнилась его коллекция еще одной картиной Бекетова «Покинутый баркас». Вот что рассказывает директор музея Валентина Мызгина.
У нас в музее есть его акварельные работы, есть несколько его живописных произведений. И понятно, что работы Бекетова – это очень большая редкость. Сегодня нам представляют эту картину. Такого формата у нас работ Бекетова не было. Это для нас очень большое открытие. В следующем году, когда будет юбилей Алексея Николаевича Бирсина, мы сделаем выставку его произведений. Каждый год мы проводим международную конференцию «Слобожанские чтения». И естественно, что на этой международной конференции эта картина также будет представлена как новое замечательное поступление в наш музей.
Приобрел это полотно выдающегося нашего земляка для музея Международный благотворительный фонд Александра Фельдмана. Его организатор, народный депутат Украины, подчеркивает.
У нас есть программа «Разврат культурных ценностей». Также получилась картина Бекетова. Она нашлась в одной из частной коллекции, мы ее выкупили, и она попала сюда. Картина находилась в Харькове. Мне нравится картина. Он столько любви, столько силы, столько здоровья потратил на город Харьков. Все, мне кажется, что все, что не делал Бекетов, от его авторучки до его стула, должно быть максимально музейным. Мы должны любить и хранить память о наших земляках, выдающихся, которые поставляли или строили наш город.
Вы слушаете программу Национальное украинское радио «Моя Украина». Оставайтесь с нами.
И, как всегда, в нашей программе гость. Всех, кому интересна украинская музыка и песня, к общению приглашает журналистка Людмила Ржепишевская.
Сегодня вы познакомитесь с талантливым композитором, песни которого звучат уже более 20 лет. Это целая история украинской популярной песни, начиная от начала независимости нашей страны до сегодняшних дней, разочарований и одновременно крепнущих надежд. Напомню, некоторые из самых известных песен. Это «На Украину повернусь», «А липы цветут», «Белый цвет на Калыне». И этот список доходит до 300 песен автора музыки Остапа Кавриша.
Сьогодні ви в нашій студії, і безумовно є новини. А новини завжди приємно, коли почути, коли це стосується гарної музики, гарних пісень, гарних проєктів, побажань. Будь ласка, розкажіть про те, над чим ви працювали протягом року.
Протягом року в мене було написано багато творів. Багато я написав творів, які музика написана на основі гуцульського мелосу. Етно. І там з'явилися дуже цікаві твори, і серед них навіть твори, які зроблені в рок-стилі, також з гуцульським забарвленням. І хочу сказати, що в 2010 році, якраз напередодні Дня Незалежності, зустрівся з нашою славною землячкою Марією Влад, яка родом так само з Косівщини. І вона мені запропонувала дуже цікаві вірші, і я на два вірші з них написав дуже цікаві пісні, і я думаю, що ті пісні знайдуть свого слухача. Ще вони зараз в процесі роботи, але, знаєте, знову я не думав, що після пісні «На Україну повернусь», мені доведеться писати щось знову про таку наболілу тему для українців. Коли я прочитав отой вірш, який написала Марія Влад, вона називається «Вітри, повійте на Україну». Я перед тим, як написати, я плакав півдня тою поезією. І потім я вже взявся писати музику. Я не хотів, щоб була доля така стражденна для наших українців, тому що наш народ заслуговує на більше високі надбання. І коли до мене там в Італії підходив президент, власник кількох клінік по Італії, і гладив мою вишивану сорочку і сказав, це ви, українці, вишиваєте таке? Ну, він не зрозумів. А потім він каже, а це що у вас за костюм? Ну, мені шили костюм тут у Вороніна. Він був вражений, і це Україна шиє таке. Я кажу, так, каже, то що вам бракує?
Гарне запитання.
Так, а я, він, і це відповідь було ясно, звичайно, тому що, каже, красивий народ, красивий одяг, красиві артисти, ви всі красиві люди, каже. Значить, вина десь у тому, що не так керуєте ви у себе батьківщині. І це боляче про це говорити, але ми мусимо це говорити, тому що треба, щоб прислуховувалася влада і чула, що люди хочуть, прагнуть кращого.
У вас відбувалося багато концертів. Ви їздили не тільки великими містами, але були концерти в маленьких містах, в селах. Скажіть, наскільки це актуально зараз для України? Це водночас і важко провести такий концерт, але він дуже на потребі.
До людей треба йти. Треба йти, бо люди хочуть слухати пісню. Бо часто говорять, що коли виступаєш серед людей, чому ми не знаємо цих нових ваших пісень? Я кажу, ну як, є українське радіо, ми не слухаємо, тому що вже і українське радіо, вже колись, як говорили Катеринка, була провідне радіо, по дротах так ішло, тепер вже і це зникає. Просто говорять, купуйте радіоприймачі китайського виробництва чи якого, і будете слухати там десь на хвилях FM українське радіо. Бо ще українське радіо, яке доносить до слухача українську пісню. Радіо FM, які у нас працюють в Україні, вони десь одна по через десяте, десь колись почуєш там українську пісню. Так і майже ніколи не чути. Все пісні на російській мові. Я не маю нічого проти до того, що звучать російські пісні. Але ж ми живемо у своїй Україні, і такого ніде нема. Де я був за кордоном, скрізь звучать пісні, чи на польській мові, чеські, наче чеські, румунські і так далі. А ми, українці, свого цураємося, і я просто не розумію, хто ми є.
Тим більше, що дуже багато гарних виконавців, авторів, є кому виконувати і що, і про що співати.
Є, ну, талановита молодь.
От скажіть, зараз у вас з'явилось багато молодих виконавців, серед них діти наших відомих артистів. Так, це Олексій Шпартько, ваша донька Мар'яна Гавриш, потім донька
Івана Мацялка, 12 років.
12 років.
19 років минуло дочці Назарія
Заремчука.
Це лише, я маю на увазі, відомих батьків. А ще є, скільки у нас молоді, різної, обдарованої, і вони всі хочуть, щоб вони мали можливість виступати в концертах. Бо є ж багато, що хочуть дуже слухати українську пісню і гинуть за українською мовою. Але, на жаль, чомусь це відсторонюється. Відсторонюється. І знаєте, і потім у людей паде настрій, так і приходиш, виступаєш у концертах для того, щоб підняти навіть дух людям. Бо люди прагнуть, вони тягнуться до свого національного надбання.
І останнє про фестивалі, які ви мріяли вже не один рік провести Україною. Дуже хотілося б, щоб все ж таки цього року вони відбулись.
Фестиваль, у мене є такий, то не мій фестиваль, це моя донька Мар'яна, директор того фестивалю. Але, знаєте, я їй допомагаю, тому що треба нашим дітям допомагати в усьому, і вона дуже щиро хотіла і вірила в те, що вдасться ще проводити цей фестиваль «Карпатські зорі». Але, на жаль, за браком коштів немає ні меценатів, ні спонсорів, ми не можемо його проводити. Якщо лише тільки знайдуться кошти, я думаю, і то багато не треба. Але все одно ми плануємо тоді, мабуть, зробити його осінню. Бо на цей...
На весну не виходить.
Не виходить, на літо так само.
Ну що ж, я дуже вдячна вам за цю нашу коротеньку зустріч. Думаю, що українці, які нас слухали і почули, багато нового від Остапа Гавриша.